И я сегодня хотел бы говорить на одну такую тему, которая лично для меня очень была важная. То есть Бог говорил, продолжает говорить по этому поводу. И название сегодняшней проповеди «Сила маленьких шагов». Знаете, когда маленькие дети начинают ходить, ничто так родители не радуют, да, когда они уже начинают держать равновесие и уже не держатся там за стены, за кроватку или за какие-то вот предметы, а уже начинают делать свои самые первые шаги. И я верю, что точно так же Бог, Он желает, чтобы вы и чтобы я, мы в этом году сделали те шаги веры, возможно, маленькие шаги, даже для нас самих, но чтобы мы все-таки их сделали навстречу тем целям, тем мечтам и тому предназначению, которое Бог имеет для вас и для меня. И я хотел бы сегодня начать с такой небольшой истории о человеке или о писателе, который лично для меня является очень таким особенным. Это Джон Рональд Роэл Толкин. 129 лет назад, 3 января 1892 года, родился Джон Рональд Толкин. Английский писатель, лингвист, поэт, филолог и профессор Оксфордского университета. Наибольшую известность он получил как автор героического эпоса «Про мир Средиземья», в который вошли произведения «Хоббит» или «Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмарион». Не без его влияния стал христианином еще один знаменитый английский писатель Клайв Стейплс Льюис. Кто слышал о таком писателе? Слышали, да? Надеюсь, что даже читали его произведения «Хроники Нарнии» или «Просто христианство». Толкин был глубоко верующим человеком и ревностным католиком. Он говорил: «Если вы не верите в Бога, вопрос, в чем состоит цель жизни, задавать бессмысленно, ответа на него нет». Знаете, если вы общаетесь с различными людьми, и если вы пытались с человеком поговорить о Боге, и человек говорит: «Я не верю в Бога», и вы спросите у человека: «А в чем тогда, ну, цель жизни?» Обычно, ну, люди вспоминают такой самый классический набор, да, что там, посадить дерево, построить дом, да, и вырастить сына. Ну, то есть это такой вот классика жанра. Однажды Толкин написал: «Мы не выбираем времена, в которые нам жить. Мы можем только решать, как жить в те времена, которые выбрали нас». Знаете, истина в том, что ни вы, ни я, мы не выбирали, чтобы жить именно в это время. Мы не выбирали то, чтобы вот именно в это время была вот эта эпидемия коронавируса, чтобы сталкиваться с теми или иными экономическими, другими трудностями. И истина состоит в том, что Бог поместил вас и меня именно в это время для жизни на земле. И каждый из нас делает выбор, как жить, с кем жить и каких принципов придерживаться в нашей жизни. Знаете, есть вещи, которые мы не выбираем, и мы не выбирали, когда нам родиться, мы не выбирали, в какой стране нам жить, но есть вещи, которые и вы, и я, мы выбираем. Давайте мы повернемся к своему соседу и скажем: есть вещи, которые ты сегодня выбираешь. Есть вещи, которые вы сегодня выбираете. И знаете, мы все живем именно в то время, которое Бог предназначил именно для вас. И в нашей жизни уже есть то, что нам открыто, а есть то, что нам только предстоит открыть. И знаете, я уже вот в этом году делился словом и говорил о том, что нам важно понимать, в какие двери нам нужно или необходимо войти в этом году, а какие двери возможности для нас закрыты. И точно так же нам важно понимать, к чему нам стоит стремиться в нашей жизни. Потому что каждый из нас строит какие-то планы на предстоящий год, даже, возможно, на предстоящую неделю. Каждый из нас уже, возможно, ждет, когда уже вот эта следующая неделя, особенно родители, у кого дети учатся в школе, ждут, когда же уже закончится это дистанционное обучение, да, и, возможно, учителя тоже ждут, когда уже наконец-то можно будет не через Zoom, не через онлайн общаться с детьми, а можно будет пообщаться вживую. И знаете, в книге «Бытие» в 37 главе мы читаем о жизни одного из патриархов. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели эту историю вместе. Если у вас есть Библия, давайте мы вместе откроем «Бытие», 37 главу. И мы прочитаем начало. Начало этой главы с 1 по 4 стихи. Бытие 37:1-4. Там написано: «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Хананской». Заметьте, Иаков, он не выбирал ту землю, где ему родиться. Написано, что он жил в земле странствования отца своего. Отец жил его в этой земле, Иаков родился там, и он там жил. То есть он жил в этой хананской земле, хотя это не была его собственность, не была, так сказать, его полноценная такая родина, в том плане, что это не была та страна или земля, которая ему принадлежала. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Вала и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Знаете, то, что увидели братья Иосифа, видели не только они. То, что братья Иосифа видели в своем брате, видел и их отец. Иосиф отличался своим трудолюбием и искренностью во всем, что он делал. Почему я так говорю? Знаете, если посмотреть поверхностно, читая эту историю, можно подумать, что Иосиф был своего рода Павликом Морозовым в своей семье. Доносил худые слухи о своих братьях своему отцу. Но знаете, если посмотреть на эту историю немножко с другой стороны, не то, как нас учили, ну, те, кто застали Советский Союз, или те, кто вот учили в школе, и когда там, ну, допустим, в школе или там в училище, в институте прогуливали уроки, а кто-то не соглашался, и все начинают на тебя как бы наезжать, а что ты, ну, ты на всех поставляешь, а что ты вот как бы не такой, как все. Знаете, на самом деле, то, что Иосиф, будучи младшим братом на тот момент, он не боялся говорить отцу о тех грехах, которые совершали его старшие братья, это говорит о его принципиальности, а не о том, что он был доносчиком или Павликом Морозовым. Это говорит о том, что он не мог мириться в своем сердце с теми вещами, которые делали его братья, когда их никто не видел. Знаете, легко быть хорошим на показ, да? То есть, ну, несложно улыбаться друг другу в церкви, но когда ты сталкиваешься с какими-то определенными обстоятельствами, у себя дома, на работе, или даже брат или сестра что-то тебе не так сказали, и уже тут тяжелее правильно отреагировать, не обидеться, не начать роптать, не начать, ну, как бы проявлять какое-то недовольство. Заметьте, Иосиф был принципиальным в своей вере и в том, что он делал. И именно поэтому он не мирился с грехами, которые совершали его братья, а он говорил об этих грехах тому, кто, в принципе, мог как-то повлиять на ситуацию, мог как-то повлиять и что-то сказать его братьям, и поэтому он об этом рассказывал отцу. И именно поэтому отец, который имел 11 сыновей, он особенно выделял одного сына, и это был самый младший сын Иосиф. Был ли Иосиф любимчиком у своего отца? Был ли Иосиф любимчиком у своего отца? Ну, если посмотреть на эту историю, можно не типа да, но действительно был любимчиком. Возможно, в глазах его братьев так и было. Но почему, куда бы ни попадал Иосиф, он становился любимчиком у тех людей, с которыми он в силу тех или иных жизненных обстоятельств был вынужден находиться, на них как бы работал и им служил. Почему так происходило? То есть он был любимчиком не только у своего отца, а мы посмотрим чуть-чуть дальше, то есть он становился любимчиком и у тех людей, куда он попадал в силу различных жизненных обстоятельств. Знаете, Иосиф на протяжении всей своей жизни делал маленькие шаги верности и постоянства. В чем была верность и постоянство, спросите вы? Заметьте, он верно выполнял все, что ему поручал его отец. Он не говорил: я самый маленький, вот старшие братья пускай пасут овец, а я еще как бы посижу дома с мамой, я еще там поиграю в игрушки. Он вместе со своими старшими братьями что делал? Ну, в начале мы истории читали, что он делал? Пас овец своего отца. То есть он как бы участвовал в бизнесе своего отца наравне со своими старшими братьями. Он не говорил, что я еще маленький, я еще вот как бы хочу как бы поиграть, еще там может быть в телефоне посидеть. То есть он занимался тем, что поручал отец его старшим братьям. Заметьте, Иосиф не только был любимым в глазах своего отца, он становился любимчиком у тех людей, кому он служил и на кого в силу жизненных обстоятельств он должен был работать. Иосиф верно выполнял все, что поручал ему отец. И даже когда он оказался уже в рабстве у Потифара, даже когда он оказался в тюрьме, эти люди, они заметили вот эти качества Иосифа. Заметьте, он также был во все эти времена постоянным в своей старательности, прилежности и желании во всем быть верным Богу и слову тех, кому он служил. Какие шаги делал Иосиф, благодаря которым мы сегодня знаем о нем не просто как о герое Библии, а как о герое веры? Какие шаги делал Иосиф? Заметьте, он был верным Богу, и он был верен людям, которым служил. Верность Иосифа можно было не только увидеть, ее можно было пощупать. То есть ее можно было ощутить. Его верность можно было увидеть и можно было ощутить. Заметьте, Иосиф, когда был продан в рабство и служа Потифару, уже в этом новом качестве, в качестве раба, господин увидел верность, увидел трудолюбие Иосифа в устройстве своего дома и бизнеса. Давайте мы вместе пропустим 38 главу и прочитаем начало 39 главы книги Бытие. То есть я упускаю историю, как Иосиф оказался в рабстве, и мы уже прочитаем момент, когда он уже оказался там, в Египте. Бытие, 39 глава, с 1 по 5 стихи. Бытие, 39 глава, с 1 по 5 стихи. Там написано: «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаилитян, приведших туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господня на всем, что он имел в доме и в поле». Знаете, можно было бы сказать, что это просто совпадение. Был Иосиф любимчиком в доме отца, младший сын, как написано, сын старости. Иосиф был, точнее Израиль был очень рад рождению Иосифа. И естественно, то есть у него были особенные как бы чувства к этому своему младшему ребенку, младшему сыну на тот момент. Но оказавшись в рабстве, без каких-либо связей, без папы, который мог бы за тебя замолвить слово, в чужой земле, не зная языка, не зная культуры, не зная вообще ничего. И вдруг оказаться через буквально короткий промежуток времени на хорошем счету своего хозяина. И не просто там хозяин ему как-то там зарплату повысил, или кормил хорошо, или уважительно к нему относился. Написано, что Потифар, увидев верность, увидев трудолюбие, увидев, что Бог благословляет Иосифа, он что сделал? Что сделал? Он доверил управление всем, что у него было, какому-то никому неизвестному рабу, которого он буквально там, возможно, несколько месяцев назад купил на рынке. Ну, представьте себе эту ситуацию, да? Если вы когда-либо смотрели вот исторические фильмы, да, о рабстве, или если вы читали книги, кто в здравом уме доверял все свое умение, весь свой бизнес рабу, которого ты только вот буквально недавно купил, да еще не, даже не с твоей стороны, который твоего языка толком не знает, там, в таком наломанном египетском говорит с еврейским акцентом. Потифар доверил все свое имение вот этому человеку. Что же он увидел такого, что доверил управление всем своим домом обыкновенному рабу? Он увидел его верность во всем, что он делал. Знаете, у каждого из нас наша верность должна в чем-то проявиться. Если верность не видна, я вам скажу небольшой секрет, если верность не видна, то ее просто нету. То есть верность, она всегда видна в ваших делах, в ваших словах, в вашем отношении и в ваших поступках. И первое откровение, или первый маленький шаг, который, я верю, нам важно делать всем в этом новом году, это делать шаг верности. Знаете, порой он кажется таким незначительным, он кажется небольшим, но именно верность, она строит крепкие семьи, верность строит церкви, которые действительно не просто существуют, а они достигают людей, которые не спасены, и люди спасаются. Верность строит хорошие, крепкие государства, страны, где процветает экономика, где процветает культура, где нету проблем там, в здравоохранении или в судебной системе. Это все строит верность. Верность принципам. Верность тем заповедям, которые Бог нам дал. Если этого нету, к сожалению, есть много других вещей. Коррупция, беззаконие, нарушение различных прав, свобод. Это все приходит тогда, когда нет верности в маленьких вещах, тем принципам, тем истинам, которые Господь вам и мне дал. Знаете, верность – это не просто качество характера. Это маленькие шаги, состоящие из ваших и моих повседневных дел, поступков и реакций на жизненные вызовы и проблемы. Верность Иосифа Богу и тем людям, которым он служил, была испытана. За свою верность он заплатил тем, что незаслуженно оказался в тюрьме. Чуть дальше, в 39 главе, конец этой главы, с 20 по 23 стих мы читаем, что произошло в жизни Иосифа. Он был трудолюбивым. Он работал на своего хозяина Потифара. Потифар видел, что Бог благословляет Иосифа, Бог благословляет все его имение, то есть его бизнес преуспевал, его поля хорошо родили, там овцы, козы, что у него там было, то есть это все умножалось. Но мы знаем, что не всегда все так гладко складывается в нашей жизни, особенно когда вроде бы долгое время все хорошо. Жена Потифара, да, положила глаз на Иосифа, он не захотел с ней переспать, она его оклеветала. И дальше мы читаем вот то, что сейчас мы посмотрим с 20 стиха. «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя». То есть в хорошей тюрьме оказался Иосиф, где сидели люди, которых сам царь посадил в тюрьму. «И был он там в темнице, и Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех». Знаете, хорошо быть верным, когда это тебе ничего не стоит. Правда ведь? Несложно. Несложно что-то сделать, если для тебя это ничего не стоит. Для Иосифа его верность стоила очень дорого. Кроме того, что он и так был рабом, его верность стоила его личной свободы и того жизненного вроде бы комфорта и устройства, который только начал его в жизнь, ну, в жизни как бы обрисовываться или как бы появляться, живя в доме Потифара. Сначала его продали в рабство, его собственные братья, а затем хозяин, поверив в клевете жены, бросил Иосифа в темницу. Но заметьте, даже в тюрьме ее начальник что-то заметил в Иосифе. Чего не было в других узниках. И не просто заметил, а доверил ему управление всеми делами тюрьмы. Представьте себе такую ситуацию. Ну, если вы хоть немножко сталкивались, да, с местами не столь отдаленными. Чтобы вот в нашей стране, ну, в любой тюрьме, какая бы она там ни была, да, чтобы начальник тюрьмы взял кого-то из заключенных и доверил ему распоряжаться всеми делами в тюрьме. Ну, скажите, ну, такого не бывает. Ну, это фантастика. Это вот то, что мы читаем в Писании. И поверьте, в Египте не была какая-то там другая пенитенциарная система, что там вот так вот можно было раз, и раб, который попал в тюрьму, тут раз становится руководителем, да, то есть и всем управляет в тюрьме. Но там была точно такая же система, как и в нашей стране. Точно были такие же начальники тюрьмы. И чтобы начальник тюрьмы поверил какому-то рабу, которого бросил в тюрьму к тому же начальник телохранителей фараона, ну, поймите правильно, что-то должно было быть особенное в Иосифе. Что-то он в нем увидел такое, чего он до этого, ну уж точно не видел ни в одном из заключенных и ни в одном из своих подчиненных, чтобы доверить управление делами в своей тюрьме вот этому брошенному в тюрьму рабу. Заметьте, была ли это очередная случайность? Знаете, я говорил, да, что если что-то происходит однажды, ну, можно сказать, ну, это случайность, да? Возможно, в этом случае это уже было совпадение, да? Как в одном мультфильме персонаж говорит, совпадение, не думаю, да? Заметьте, в этой ситуации точно это не было совпадением. Ведь все, кто сталкивались с Иосифом, замечали его верность Богу и тому, что ему поручалось. Знаете, один вам такой анекдот расскажу, тоже связанный с тюрьмой. Судят одного христианина за воровство. Ну, как обычно, все же мы люди, он говорит судье. Пожалуйста, простите меня за то, что произошло. Это сделал не я, а моя грешная плоть. Судья отвечает, конечно же, я вас прощаю, а вот вашу грешную плоть посажу. Знаете, верность, она всегда будет видна в том, как мы живем и в том, как мы поступаем. Как любил говорить один проповедник, в наше смутное время верить нельзя никому. Уж мне-то вы поверьте. Знаете, хотя люди про Иосифа порой забывали и причиняли ему незаслуженные страдания, про его верность всегда помнил Бог. Знаете, маленькие шаги верности, они могут быть не оценены теми людьми, которые вас окружают. Маленькие шаги верности порой будут для вас стоить каких-то неприятностей. Возможно, на время ваши отношения даже с близкими людьми, как произошло у Иосифа с его родными братьями, могут испортиться. Из-за вашей принципиальности, из-за вашего желания делать именно то, что Бог вам открыл и то, что Бог вам говорит. Но знаете, даже когда со стороны людей мы можем переживать какие-то негативные последствия и что-то можем в нашей жизни потерять, и нам кажется, что никто нашу верность не видит, не ценит, и она нам уже так достаточно дорого обходится. Знаете, Бог всегда видит, ценит. И Он всегда отблагодарит вас и меня за те маленькие шаги верности, которые вы и я, мы делаем и будем делать в своей жизни. Есть еще один важный шаг, который не сильно заметен в нашей повседневной жизни, но он является настолько же важным, как и верность. Это постоянство. Так же, как и верность, постоянство можно увидеть. Знаете, как спрашивал Дмитрий, да, кто из вас читает раз в месяц, да, или раз в неделю, или раз в день Библию? О чем это говорит? Это говорит о том, в чем вы или в чем я, мы постоянны. Да, если мы делаем что-то регулярно, да, читаем Библию, молимся, стараемся служить Богу, другим людям, это о чем говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что это для нас важно, и мы готовы это делать постоянно. То есть постоянно на это выделять время, постоянно прилагать какие-то определенные усилия, чем-то жертвовать в своей жизни. Знаете, постоянство, оно видно. Оно всегда видно в нашей жизни. Именно то, что ты делаешь регулярно и посвященно, сформирует тебя как личность. А самое главное, поможет, когда в твою жизнь придут вызовы, с которыми ты раньше не сталкивался. Я хотел бы оставить историю про Иосифа и посмотреть еще одну небольшую историю, которая записана в первой книге Царств в 17 главе. Давайте мы вместе найдем эту книгу, первая книга Царств, 17 глава. Очень знаменитая история, но я буквально один момент хочу из этой истории сегодня затронуть. И с Божьей помощью, я надеюсь, увидеть ту истину, которую Бог хочет нам сегодня открыть. Первая книга Царств, 17 глава, с 32 по 37 стихи. Давайте вместе прочитаем. Ситуация была такая не самая хорошая в Израиле, то есть им предстояла битва с филистимлянами, они собрали армию, на то время царем, если вы помните, был Саул, но в чем была сложность? То есть вроде бы армия собралась, вроде бы были готовы к сражению, но нашелся один такой ратоборец в стане филистимлян по имени Голиаф, который решил предложить как бы сделку израильтянам. Говорит, что давайте я вот выставляюсь как бы от нашей армии, а вы выставите тоже со своей стороны одного человека, который со мной сразится. И кто победит, да, то того и будет победа. Если я одержу победу, то вы будете нашими рабами. Если вы одержите победу, то мы подчинимся вам, то есть будем вашими рабами. И все бы было ничего, да, ну, если бы Голиаф он был обычным человеком, но человек с 3 метра ростом, да, еще такого хорошего телосложения, и, как говорил Саул, воин от юности своей, то есть никто не решался во всей израильской армии выступить против него. И об этом узнал Давид, который пришел навестить своих братьев, тоже младший брат, как Иосиф, тоже не всегда его любили и считали, возможно, выскочкой и заносчивым. И давайте мы прочитаем тот разговор, который у него состоялся с царем Саулом, с 32 стиха. «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него, то есть из-за Голиафа, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. Заметьте, да, нечто схожее. Иосиф пас овец у своего отца, и Давид пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобой». Как вы думаете, откуда у Давида взялась уверенность, что он может победить Голиафа? Откуда у Давида взялась такая уверенность? От опыта, да? От опыта. Но сражался ли Давид в своей жизни хоть раз, хоть с одним профессиональным воином?
Нет.
Нет. Где ж тут опыт, да? Казалось бы, если ты не сражался, у тебя ни разу не было, так сказать, в этом какого-то позитивного примера или какого-то успеха, то где ж тут опыт? Возможно, он был самоуверенным, и победа, вот, о которой дальше мы читаем в этой истории, досталась ему случайно. Я думаю, что нет. У Давида и до этого были враги, просто немножко другие. Достаточно серьезные, как для юноши, но он их преодолевал. Заметьте, у него были враги. Каких врагов он перечисляет в этой истории? Кто был внимателен?
Медведя.
Льва и медведя. Наверное, из сегодняшних вот живущих хищников, это одни из таких вот самых крупных хищников, ну вот именно млекопитающих, которые, с которыми можно так теоретически встретиться, да, если там вы поедете куда-нибудь в Африку на сафари, или где-то там в Карпаты, да, там в лесу, или где-то вот, в отдаленной местности, где вот эти животные могут обитать, можете их встретить. Знаете, если у человека что-то получается один раз, можно сказать, что это была случайность. Если он смог это же повторить во второй раз, можно возразить, что это совпадение. Но когда ты делаешь что-то изо дня в день, это постоянство. Один раз это может быть случайность, два раза это может быть совпадение, но если ты делаешь это изо дня в день, это говорит о твоем постоянстве. Именно постоянство – это еще один маленький шаг, который формирует нас и делает нас либо победителями, либо пораженными. Знаете, два шага, о которых я хотел бы сегодня поделиться. Это маленький шаг верности и маленькие шаги постоянства. Ты не сможешь выступить против Голиафа, если до этого не выступал против льва и медведя. Ты не сможешь выступить против льва и медведя, если до этого не пас овец. Сложно ли пасти овец? Как вы думаете? Ну, если тебе это надоедает, да, эта вот рутина, да сколько же можно? Ну, овцы и овцы, каждый день одни и те же овцы. Но что-то бы хоть новенькое, да? Иногда сложно. Некоторые вещи, даже простые, их сложно делать постоянно. Один раз несложно. Два раза, особенно если тебя хорошо попросили, там папа или мама, там брат или сестра, пастор попросил, можно еще два раза сделать, да? Но что-то делать постоянно, это уже о чем-то говорит. Это говорит о твоем характере, это говорит о твоей верности, о твоем посвящении. И знаете, то, что Давид, он был постоянным. Помните, когда Самуил пришел помазывать на царя? Кто один-единственный остался у овец? Помните эту историю?
Давид.
Кто там был?
Давид.
Все остальные братья быстренько куда прибежали? Домой, да, все уже в очереди стояли. Они узнали, что пророк пришел, и что-то сейчас будет особое. Один Давид, самый младший брат, он остался возле овец. О чем это говорит? Это говорит о верности Давида, о его постоянстве. Он не побежал смотреть на пророка Самуила. Возможно, он его никогда в глаза не видел. Он остался там, где, в том деле был верен, который поручил ему отец. Знаете, шаги верности, шаги постоянства, шаги послушания и смирения, шаги желания познать Божью волю и ее исполнить, это именно те шаги, которые вам и мне помогут достичь тех Божьих целей и того предназначения, которое Господь желает осуществить в вашей и в моей жизни. Знаете, есть мелочи, про которые часто забывают, но они могут изменить ход истории. Еще одну историю вам расскажу. В 1815 году произошло известное историческое событие – битва при Ватерлоо. Слышали такое, да? Кто в школе учился, наверное, слышали, да? Которая уничтожила армию Наполеона, одного из выдающихся полководцев в истории Европы. После Ватерлоо многие историки задавались вопросом, почему же французы, овладев британской батареей, не вывели ее из строя. Знаете, когда Наполеон вступал в сражение, он как бы поступил как полководец мудрый, то есть он решил идти на опережение, ждать, когда на него нападут союзники, которые объединились там семь стран, а он начал по одной нападать на армии. И вначале он даже начал побеждать, то есть он победил прусскую армию, он вступил в сражение с английской армией и практически уже там, уже, можно сказать, победа практически была в его руках. И один из моментов, который решил, то есть, может быть, это не самый главный момент, но один из моментов, который решил, ну, как бы, ситуацию на поле боя и, ну, то есть, обернул поражение, это сражение. Это когда они захватили британскую батарею и не вывели ее из строя. То есть батарея это, ну, пушки, да, кто видел. Это не батареи, которые у нас тут сейчас не топят, а это те, из которых стреляли по кавалерии и по пехоте. А знаете, почему они не смогли вывести эту британскую батарею из схода? Все оказалось очень просто. И виной тому стала мелочь. Обычные гвозди. Тогдашние воины, чтобы вывести из строя боевые орудия противника, забивали в ее отверстие обычный гвоздь. Этот простой трюк превращал боевое орудие противника в кусок железа, которое просто уже никуда, ну, ни к чему не было готово. Кавалеристы не слишком любили возить с собой гвозди, да, но не мешали. Ну, это еще могли там в ненужный момент уколоть. И они... лучше как бы было попросить вот десяток другого товарища. И в той битве друг на друга положились все. И в решающий момент ни у кого не оказалось гвоздей. И поэтому они сначала захватили эту батарею, потом отступили, но эта батарея оказалась дальше как бы в ходу, и она тоже повлияла на исход битвы. Как тут не вспомнить стихотворение одного немецкого поэта? В переводе. Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Конь захромал, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Знаете, разные ситуации часто говорят об одном. Нас подводят мелочи, которые однажды проявляет себя большим. Знаете, иногда мы считаем, что верность это такая мелочь, которая, ну, не всегда играет важную роль. Но знаете, верность в маленьких вещах, в том, чтобы даже взять гвоздь, который кажется лишним на поле битвы, а он может повлиять на исход всего сражения. Крошечное семя становится деревом. Мнение превращается в действие. А слово в результат. Все тайное однажды становится явным. Маленькие шаги веры приводят к большим победам. Давайте в этом новом году будем делать маленькие шаги верности Богу и тому, что мы делаем для Него и для других людей. И давайте прилагать усилия, чтобы, зная, к чему вы и я призваны, быть в этом постоянными. И давайте мы сейчас станем в заключение для молитвы и помолимся, чтобы Бог помог вам, помог мне в этом новом году делать те шаги верности, делать те шаги постоянства, которые Бог ожидает от вас и от меня. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты проявил к нам, каждому из нас, свою верность. Ты так возлюбил мир, что Ты не смог просто смотреть на то, что происходит здесь на земле, равнодушно, но отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты в этом был верен, верен, Боже, своей любви, верен тому, что Ты создал нас, и Ты не желал, чтобы мы погибли. И мы сегодня молимся, Господь, помоги нам в нашей жизни, в наших семьях, на наших работах, в тех взаимоотношениях, которые Ты нам дал, в нашей церкви, помоги нам делать эти маленькие шаги верности. Помоги нам быть верными Тебе в тех принципах, в тех откровениях, которые Ты нам дал. Помоги нам быть верными, Боже, нашим мужьям и женам, нашим детям, нашим родителям, нашим близким и родным, которые еще не спасены. Помоги нам быть верными, Боже, в церкви Твоей, в том, чему Ты нас призвал, чтобы делать то служение, которое Ты нам дал, верил без ропота, не ожидая, что кто-то нам обязательно скажет спасибо. Помоги нам быть верными, даже когда другие нас оставляют и куда-то уходят. Дай нам быть верными и оставаться у тех овец, которых Ты нам поручил. Помоги нам, Господь, быть постоянными в том, чтобы делать даже какие-то обычные вещи, которые для нас, может быть, не являются чем-то из ряда вон выходящими, но быть в этом постоянными. Заботиться, Боже, заботиться о тех людях, которых Ты поместил в нашу жизнь. Заботиться о том, чтобы та работа, которой мы занимаемся, она действительно была сделана наилучшим образом, чтобы те начальники, которых Ты нам дал, те патифары, начальники тюрем, чтобы они увидели, что мы верны Тебе, и мы верны во всем, что Ты нам доверяешь. Чтобы те люди, которые рядом с нами, наши братья и сестры, родные и духовные, которые, возможно, может, сегодня в чем-то не понимают нас, или где-то, может быть, мы, как Иосиф или как Давид, мы выглядим в их глазах выскочками. Боже, пускай каждый человек в нашей жизни, он увидит нашу верность Тебе и нашу верность тем принципам, которые Ты нам открываешь в своем Слове. И дай нам, Боже, быть в этом постоянными, чтобы мы могли сказать, подобно Давиду, и льва, и медведя побеждал раб Твой. Помоги нам преодолевать те трудности, те проблемы, которые как львы, как медведи будут пытаться похитить что-то в нашей жизни. Тех овец, которых Ты нам доверил. То дело, Боже, которое мы сегодня делаем, то служение, которое сегодня мы можем, Боже, с Твоей помощью осуществлять в Церкви Твоей. Помоги нам в этом, Боже, полагаться на Тебя и быть постоянными. Постоянными в молитве, постоянными, чтобы пребывать в Слове Твоем, постоянными, чтобы служить Тебе верно, служить Тебе искренне от всего сердца. Благословляем Тебя, Господь, и я прошу, Боже, за каждого моего брата, за каждую мою сестру, за каждого человека, кто сегодня смотрит нас онлайн, помоги нам, Господь, делать эти маленькие шаги верности и маленькие шаги постоянства в этом новом году, который Ты нам дал. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.